Добрый день. В студии Мария Заостровных, «Точка зрения» в эфире. И также со мной в студии наш постоянный гость, отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим о подростковой жестокости, о том, что нам, как пассажирам, предложат в российских поездах в скором времени, и в конце передачи немножечко поговорим про игрушки. Так, первая тема. Петербургские полицейские нашли подростков, жестоко издевавшихся над школьником перед камерой. Стали известны новые подробности нападения подростков на школьника. В полицию пока не поступало никаких заявлений ни от пострадавшего мальчика, ни от его родителей, так что ведется его поиск. Данный жестокий ролик попал в сеть накануне, и на видео запечатлено, как школьник 12 лет получает удары от группы подростков. Сами они в кадр не попали, слышна только их речь. Ну и в ближайшие дни полиции предстоит найти пострадавшего и разобраться в обстоятельствах случившегося. По итогам проверки будет решаться вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным статьей побои Уголовного кодекса Российской Федерации. Но, собственно, что далеко ходить, насколько я помню, у нас в городе тоже недавно был скандал, связанный с тем, что тоже школьники жестоко издевались, на этот раз над учителем. И снова же попали в сеть эти ролики. Подростковая жестокость – это, к сожалению, тема, которая чаще и чаще в последнее время всплывает, как в интернете, так и в СМИ. Батюшка, хочу у вас в связи с этим спросить. Вот подростковая жестокость, откуда она берется, где ее корни и, собственно, что с ней делать?
Я думаю, что здесь нужно говорить не о подростковой жестокости, а в целом жестокости, которая стала нормой жизни в современном обществе, в особенности в нашем российском обществе. Я не буду касаться других стран, других народов, но в наше время агрессивное поведение стало нормой жизни. Оно проявляется не только в быту, но и в общественной жизни, и в политической жизни. Посмотрите, какие дискуссии разворачиваются у нас в Государственной Думе, как буквально с трибуны Государственной Думы звучат слова оскорбления, унижающих человеческое достоинство. Поэтому здесь дело не в подростковой жестокости, а дело в том, что дети являются тем чистым листом, на который общество записывает свойственную ему культуру. И если с экранов телевидения, если со стороны окружающих людей дети видят такое агрессивное поведение, унижение человеческого достоинства, пренебрежение нормами морали, то они считают это нормальным. Они видят, что доминируют люди безнравственные, люди жестокие, люди бесчеловечные, что место под солнцем добывается исключительно кулаками и насилием, и они ведут себя соответствующим образом. Поэтому здесь не приходится удивляться. Никто не рождается плохим от природы. И каждый возраст, в том числе подростковый возраст, имеет свои определенные внутренние законы развития. Они никогда не менялись, они всегда были такими. Но явление подростковой жестокости – это явление современности. Почему? Потому что такова жизнь сейчас, поэтому мы никак не сможем избавиться от подростковой жестокости, если не изменим наши взаимные отношения в обществе. Если эти отношения не будут строиться по принципу христианской любви, ну или хотя бы таких вот некого гуманистического уважения к человеку.
Батюшка, но тут ведь, смотрите, еще один аспект очень интересный. То есть мало того, что поиздевались, совершили преступление, так еще и выложили в интернет.
Появляются новые возможности технические, появляется культура вот этих вот жестоких фильмов. Да? По сути, ну что дети видят на телеэкранах? Они видят драки, убийства. Они своего рода снимают такой вот художественный фильм, только в реальности.
То есть, получается, вообще потеряли стыд, потому что, по идее, это действительно статья.
Первоначально человек перестает стыдиться аморальных поступков, которые не преследуются уголовным кодексом, а следующий этап – это нарушение норм уголовного кодекса, потому что зачастую подобное поведение остается безнаказанным. У нас хулиганство стало нормой жизни. Почему? Потому что наказание очень, скажем так, мягкое. Да. Нужен целый процесс перевоспитания общества. Первоначально, возможно, какими-то репрессивными мерами, но репрессивными мерами постоянно воздействовать не получится, хотя на первом этапе это нужно для того, чтобы ввести людей в какие-то рамки, а дальше уже необходимы духовные меры воспитания.
Вот, кстати, про духовные меры воспитания. Вот следующая тема, которую хотелось бы с вами обсудить, касается того, что в скором времени пассажирам российских поездов расскажут об истории и христианстве. В российских поездах начнут наряду с другими программами будут звучать записи передач из проекта «Мир. Человек. Слово» на тему христианства, истории и философии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на продюсера проекта, обозревателя Радио России Людмилу Борзяк. По словам Борзяк, пассажиров ждут рассказы о жизни святых, княгини Ольги и князя Владимира, различных мыслителей, императоре Марке Аврелии, об изобретении бронепоезда, бронемотовагона и скальпеля. Некоторые передачи посвящены событиям, происходившим в первый век христианства, а также происхождению таких понятий, как «внести свою лепту», «зарывать талант в землю», «золотой телец». Проект планируется реализовать более чем в 200 пассажирских поездах дальнего следования. Авторами текстов стали ведущие российские историки, публицисты и богословы. Содержание программ, транслирующихся в поездах, будет регулярно обновляться. Вот что сообщает нам Интерфакс. Ну, сам по себе проект «Мир. Человек. Слово», он, собственно, и есть плод сотрудничества Радио России и Русской Православной Церкви. С 2005 года этот проект существует. И, естественно, вот эта инициатива не оставила равнодушным ни общество, ни экспертов. И вот некая Ирина Кацуба, эксперт по истории церкви, она вот что говорит, цитата: «Во-первых, мне все-таки кажется, что тут не лады с Конституцией, поскольку по ней мы все-таки светское государство. Фактически РЖД у нас естественная монополия, то есть им пользуются представители всех конфессий или те, кто к конфессиям относится нейтрально, атеисты и так далее. И навязывание одной из конфессий через РЖД не очень конституционно. Такими мерами только воспитается поколение атеистов и людей, которые будут отрицательно относиться к тому, что им так бесцеремонно навязывается. И тут, к сожалению, мы наступаем на те же самые грабли, что, например, в Российской империи 19-го, начала 20 века, когда очень многие революционеры выходили из семей священнослужителей». Ну вот, собственно, батюшка, хотелось бы услышать ваше отношение к этой идее, насколько она будет эффективна и не послужит ли она неким катализатором еще одного скандала, и, дескать, опять церковь вот лезет у нас в светскую жизнь.
У меня возникает вопрос вот к таким критикам: а мы что с вами, живем в каком-то безвоздушном пространстве? У нас нет никаких корней, нет никакой истории у нашего государства. У нас что, история ограничивается началом 90-х годов и дальше? Если бы мы приехали, например, в Индию, наверное, нам рассказывали о какой-то индийской культуре, так или иначе связанной с индуизмом. Приехали бы мы с вами в Монголию, наверное, мы бы не избежали рассказов о Будде и о становлении тибетского буддизма, монгольского буддизма. Наверное, в Саудовской Аравии нам бы экскурсоводы рассказывали о Мухаммеде и о первых арабских халифах. Каждая страна так или иначе связана с религиозной культурой. Религиозная культура является неотъемлемой составляющей истории цивилизации, истории народа, истории страны. И поэтому вполне естественно, что в рамках просветительского проекта рассказывается о князе Владимире, о княгине Ольге, о главных святынях русского народа. Здесь же не навязывается пассажирам совершение религиозных обрядов, их никто не принуждает там читать утренние. Если, предположим, там, например, в наших поездах утром бы читали утренние молитвы, а вечером читали молитвы на сон грядущий, вот тогда, может быть, эта критика имела бы под собой какие-то основания. Хотя, наверное, православные люди бы это восприняли позитивно, да? А здесь речь идет о информации исключительно просветительского, общекультурного, исторического значения. Поэтому совершенно несравнимые вещи с тем, в каком положении находилась православная церковь в Российской империи, в современном российском государстве. В Российской империи, ну, простите, до определенного периода каждый год любой гражданин православного вероисповедания должен был исповедоваться. А если он не исповедовался, не приходил на исповедь и причастие, то его к этому принуждали полицейскими мерами. Вот это, конечно, не согласуется, может быть, с нормами светского государства. Ведь светское государство отнюдь не подразумевает собою жизнь в совершенно безрелигиозном пространстве. Да? Религия является неотъемлемой составляющей нашей общественной жизни. Ее никуда мы не спрячем, никуда мы ее не денем. Да? И мы идем по улице, видим храм. У нас возникает в любом случае вопрос, а что это за здание? Каким целям оно предназначено? Когда оно было построено? Вот какова история той религии, визуальным представителем, который является этот храм. Ну, тогда надо что получается? Все храмы опять разрушить и запретить вообще упоминать слово «Бог», где бы там ни было, и изгнать из нашего языка все термины, связанные с религией, да, например, «зарыть талант в землю». Да. Давайте не будем употреблять это выражение, вообще не будем говорить никаких талантах. Забудем об этом слове, забудем еще о множестве других слов. Но это же сущая глупость.
Это, конечно, все так. Но смотрите, опять же, здесь вот Ирина Карацуба, да, прошу прощения, немного неправильно произнесла, она ведь говорит, среди прочего, о том, что у нас государство не религиозное, оно светское. И поколение атеистов можно воспитать таким способом.
Да нет, никак мы не можем воспитать таким способом поколение атеистов. Поколение атеистов как раз-таки было воспитано в Советском Союзе, когда о религии ничего не говорили. Знаете, что такое религия? Это такое же вот чувство у человека, как чувство прекрасного. Да? Если человека не развивать чувство прекрасного, если человека не развивать музыкальный слух, не развивать умение там, не знаю, рисовать или хотя бы воспринимать какие-то художественные образы, то у него и не будет в этом никакой потребности. То же самое и религиозное чувство. Оно развивается в человеке, оно заложено в нем потенциально. Но если его не развивать, если его не воспитывать, то оно или превратится в что-то дикое и несусветное, или просто у человека не будет никакой потребности в религиозной жизни. Да? Вот то же самое было в Советском Союзе. У нас почему общество-то атеистов? Не потому, что религия навязывалась, а потому, что религия запрещалась. Точнее, человек жил как бы в таком религиозном, безрелигиозном пространстве. Сейчас, когда предоставлена свобода информации, когда информация о религии не замалчивается и не искажается, по крайней мере, на официальном, на государственном уровне, то, естественно, увеличивается количество религиозных людей. Да. А если говорить о Царской империи, то там причины всплеска какого-то атеизма были несколько другого. Там несколько сложная была ситуация. Но, во всяком случае, когда, если не изменяет память, в 1938 году проводилась перепись населения, то, несмотря на все жестокие гонения на религию, предпринятые советским государством, большая половина населения в официальной переписи указывала себя верующим. Это уже о многом говорит.
Ну, может быть, хотя бы и не были активными верующими. Но...
Не были активными, это одно дело, а какого-то воинствующего атеизма религия не воспитывает. Если, конечно, она не навязывается агрессивными методами, да, например, человека принуждают к выполнению религиозных обрядов. Он не хочет этого, а его принуждают. Это же никто никого не принуждает. Просто рассказывается об истории российского государства. Ну, как можно рассказывать об истории российского государства, совершенно не упоминая церковь и православие? Ну, это смешно. Это все равно, что рассказывать об Италии, но ничего не говорить о католической церкви, о римских папах и об апостолах. Ну, это тогда будет не история Италии, а история какого-то, не знаю, фантастического, выдуманного государства, которого нет в природе. Смешно просто.
Батюшка, тогда вот, собственно, возвращаясь к первой теме нашей передачи, вот могут ли какие-то такие, ну, пусть маленькие, пусть полумеры, пусть как-то ненавязчиво, но могут ли они содействовать вот тому самому воспитанию, о котором вы говорили?
Безусловно. Потому что религиозное воспитание, оно наиболее эффективно из всех видов воспитания, изобретенных обществом. Потому что санкция абсолюта, санкция божественной власти, она более всего воздействует на человека, ибо наказание за какие-то, скажем так, преступления против норм общественной нравственности или норм уголовного кодекса можно избежать, да, ну, по крайней мере, кто-то их избегает, да, но избежать правосудия Божия невозможно. Каждый религиозный человек это понимает. Если грешит, то, по крайней мере, грешит с оглядкой на Бога и чего-то в своей жизни боит.
А в конце передачи я предлагаю немного нам с вами отвлечься, расслабиться от таких серьезных тем, немножечко посмеяться. Ребенок въехал в Турцию по паспорту игрушки единорога. 9-летняя школьница из Британии прошла паспортный контроль в аэропорту турецкой Анталии, показав паспорт своей игрушке розового единорога. Сотрудников аэропорта не смутило даже то, что вместо фотографии ребенка в паспорте был изображен единорог, а на обложке вместо герба Великобритании был плюшевый мишка. По словам родителей, они нечаянно перепутали паспорта и вместо настоящего документа дали дочери игрушечный паспорт плюшевого единорога. Они заметили свою ошибку уже после прохождения паспортного контроля и поначалу опасались, что их могут наказать за предоставление неверного документа. Очевидно, что сотрудник аэропорта также не сканировал паспорт, поскольку в этом случае ошибка бы обнаружилась. Вот, пользуясь таким веселым новостным поводом, хочу поговорить с вами немного об игрушках. Вот если помните, то в одной из передач мы уже как-то с вами начинали эту тему, но, к сожалению, времени тогда у нас не хватило. Сейчас время есть, и хочу спросить вас, часто ли вы покупаете игрушки кому-нибудь, какие покупаете? И вот по поводу тоже современного рынка игрушек тоже хотелось бы поговорить, потому что, ну, всякие там Angry Birds, Смурфики, Спайдермены и прочие монстры, которыми кишит наш игрушечный рынок, могут дать ребенку какие-то качества, которые, ну, не совсем, допустим, мне бы хотелось в нем видеть. Вот ваше мнение по этому поводу?
Поскольку я монах и у меня своих детей нет, то мне не так часто приходится сталкиваться с покупкой игрушек. В основном иногда бывает покупаю подарки своим крестникам. Это бывают либо подарки духовного свойства, какие-то книги. Ну, конечно, покупаю игрушки, стараюсь брать либо какие-то традиционные русские игрушки интересные, либо развивающие игрушки, например, что-то вроде Лего, да, конструктора. Для девочек хорошего качества куклы, там можно мягкие игрушки в виде каких-нибудь животных. Конечно, стараюсь брать как можно более реалистичных животных, да, то есть, например, там, не знаю, какие-нибудь розовые медвежаты там, значит, там, или зеленые там волки, это, конечно, не та игрушка, которая даст ребенку какое-то реальное представление о мире. Но вообще, если говорить об игрушках, то игрушки – это отнюдь не такая вот, знаете, веселая, может, даже не сказал бы веселая, такая несерьезная тема. Эта тема очень, на самом деле, тема очень серьезная, потому что игра – это целый мир в жизни ребенка, мир, связанный с реальностью, мир, который воздействует на отношение ребенка к взрослому миру, который формирует это отношение. И поэтому, по крайней мере, в России всегда было очень серьезное отношение к игровой культуре. Да? Например, в целом, хотя дети очень рано вовлекались в производственные отношения, но тем не менее, вот такой характерный случай, когда молодая девушка выходила замуж, входила в дом своего мужа и уносила с собой свои игрушки. И до рождения ребенка могла там какое-то время посвящать игре со своими игрушками. И если кто-то ей делал замечание, то отец мужа, да, например, он мог даже сделать такое предупреждение, что не мешайте, молодухе она играет. Да. То есть игра была, воспринималась как нечто серьезное, как нечто, что готовит человека к реальной жизни, к реальным взаимоотношениям в семье. Поэтому девочки, как правило, играли с куклами, в этом воспитывался инстинкт материнства. Да. Мальчики были больше связаны с подвижными какими-то военными играми, как будущие защитники Отечества. То есть игра всегда несла в себе какой-то положительный смысл. Да? Очень часто была направлена на воспитание духовно-нравственных качеств, таких как справедливость, солидарность, взаимная поддержка, умение следовать правилам, каким-то нормам, заранее принятым и установленным. Вот в настоящее время, к сожалению, игрушки зачастую либо имеют какой-то преимущественно развлекательный характер, не дающий человеку никакого воспитания или положительного содержания, либо, хуже того, игрушки бывают развращающими. Да. Например, вот известная американская игрушка Барби, да, где девочкам в достаточно раннем возрасте вот, навязывается некий вот сексуально привлекательный образ. Да. То есть это идет пробуждение сексуальности в том возрасте, когда ребенок еще об этом не задумывается, причем это искусственным образом, искусственными методами. Некоторые игрушки, вот тех же монстров, которые вы упоминали, это фактически, я бы сказал так, некая икона инфернального мира, да. Я уже не говорю о компьютерных играх, которые зачастую были изначально изобретены для тренировки спецназовцев, для тренировки военных, и где человеку прививается некая такая психологическая устойчивость к умению убивать, да, и это дается детям в очень раннем возрасте, и потом, поэтому не приходится удивляться, что появляется такая вот детская подростковая жестокость, что потом навыки, приобретенные в такой игре, хочется реализовать, и вот люди психически неустойчивые начинают стрелять уже по живым мишеням. Это все, конечно, вот результат такого частую непродуманного, а может быть и продуманного, может быть специально кем-то задуманного, да, подхода к игре.
Ну вот тогда давайте более такой конкретный вопрос вам задам, да. Ребенок хочет Angry Birds, Спайдермена, Смурфиков и еще какого-нибудь монстра, да, из современных мультфильмов. Согласитесь, игрушки красивые, мультики тоже такие довольно-таки, да, и вот ребенок хочет покупать или не покупать, и если покупать, то что говорить?
Ну, если мы ребенка предоставим полностью телевизору и его желаниям, то мы ребенка потеряем. Если родители этого хотят, пожалуйста. Если они хотят вырастить психопата, ну, ради бога, кто вам мешает, вот. Я неправильно употребил это выражение «ради Бога», да, тут уже ради другого существа это все делается. А если вы хотите вырастить нормального, психически здорового человека, то вы как родители должны контролировать, что ребенок смотрит и в какие игрушки он играет. Я говорю, что игрушка – это очень серьезная вещь. Это, не знаю, 50% всего воспитания – игра и игрушка. Ребенок играет, но в этой игре он усваивает определенные нормы, модели поведения.
Что ж, спасибо, батюшка. Наверное, теперь перед походом в магазин я, пожалуй, задумаюсь, какую игрушку купить как своему ребенку, так и в подарок. Ну и надеюсь, что наши радиослушатели задумаются об этом тоже. А на сегодня у нас все. Своей точкой зрения сегодня делился с нами отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, город Березовский. Спасибо вам, батюшка.
Спасибо, всего доброго вам.